Откройте Евангелие Матфея, мы будем читать дальше текст. Мы почитали в начале, сначала 10 стихов, а сейчас будем читать дальше. Матфея, 21 глава, мы прочитаем с 12 стиха по 16, включительно. Евангелие Матфея, 21 глава, начиная с 12 стиха. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да». Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Вот такой текст мы прочитали. Итак, сегодня праздничное воскресенье, праздник. Как он называется? Вербное воскресенье, да? Но Palm Sunday. А может быть, торжественный въезд Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Так что по-разному можно называть. Но вообще-то, где здесь торжество? Вот мы прочитали так много сначала, читали и дальше. Знаете, торжество – это когда в действительности, представьте себе, Иерусалим того времени. Улицы украшены самыми различными разноцветными гирляндами, огнями, все везде горит. Народ стоит по обе стороны улицы с плакатами, с приветственными транспарантами, с надутыми разноцветными шарами. Вот, дворцовая площадь украшенная. Вот, там стоят все сенаторы, все губернаторы, там стоят... с правительства, все первосвященники, все. О, вот это торжество, правда? В действительности, все в радостном ожидании. А там, перед дворцом царя Ирода, огромнейший сводный хор всех городов и селений Израиля. А оркестр какой? Не успел Господь наш Иисус Христос войти в Иерусалим, как тут грянул оркестр. Это торжество. Кого встречают? Царя царей, Господа господствующего. Что-нибудь вы наблюдаете, видите, что-нибудь из того, что я прочитал? Абсолютно ничего. Ничего. С Елеонской горы... Спускается толпа людей, огромная толпа людей, да, большая толпа. Впереди этой толпы едет какой-то мужчина 33 лет возраста, притом на ослике едет. Много людей идут, режут ветви, машут, вот как детки наши выходили, махали веточками, вот. Ученики... Те, которые последовали за Господом, они идут и восклицают «Осанна, сыну Давидову». Так вот, некоторые постилают одежды перед ним, некоторые пальмовые ветви постилают. Так вот, слышится, как я уже сказал, восклицание «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». А что в столице? Они же въезжают в столицу Иерусалима, город мира, центр богопоклонения, центр откровения Божьего, единственное место на земле, где Господь сказал: «Там я буду открываться сынам Израиля». Что в Иерусалиме? Тишина. Никто ничего не знает. Абсолютно. Им никакого дела нету до сидящего на осленке. Они в недоумении, они все взбудоражены. Что это за личность? Что это за человек едет на осленке, что ему вдруг такая честь, такая толпа огромная? Повторяется картина 30-летней давности. Помните, когда пришел караван верблюдов из Востока? Вот, многочисленный караван. Приходят в Иерусалим, идут на Дворцовую площадь, идут там, где находится царь Ирод, где родившийся царь иудейский. Иерусалим пришел в радость, все пришли в страх и трепет, все взбудоражены. И как когда-то брат Дима говорил на декламации 2 года назад, рождественская декламация, когда пришли послы и говорят: где родившийся царь иудейский? А он говорит: а я кто? Я же царь. Какой еще может быть царь родиться в Иерусалиме? Так вот, то же самое. Абсолютно та же реакция, то же взбудораживание. Так вот, в чем же сущность этого праздника сегодня для нас? Я понимаю, что когда праздник, все мы хотим, чтобы нам прочитался этот текст, мы поем песни на эту тему, но прошел праздник, и уже мы забыли, целый год мы можем этот текст никогда не вспоминать и не читать, и не петь на эти темы. В чем же заключается сущность праздника? В одежде, в осленке или в ослице? Вы знаете, я много прочитал толкований, самых мистических толкований, до абсурдности толкований. Христос едет на осленке, у осла 4 ноги, это значит 4 Евангелия. Но где вы видите осленка с 5 ногами? Ну, давайте дальше будем толковать части тела у осленка. И к чему мы придем? Мы должны понимать саму сущность, чтобы то, о чем повествуется, чтобы это стало стилем нашей жизни, чтобы в действительности то, о чем мы читаем, чтобы в действительности это преображало нашу жизнь. Так вот, вы знаете, мы, как правило, мы оцениваем праздники, богослужения праздничные, мы оцениваем совсем другими критериями. Мы говорим: о, хорошее богослужение, была хорошая программа, о, хорошо очень спели, много было номеров, хорошо сыграли. И вот это наша оценка. И мы довольны, все хорошо, да. Некоторые говорят: о, мы сегодня побывали на фаворе. Братья мои, сестры, каждое пребывание в Доме Божьем должно что-то давать нам, должно оставлять какой-то след. Это не просто эмоциональные вспышки, это не просто какой-то психологический подъем, который мы переживаем. Каждое пребывание в Доме Божьем – это значит пребывание с Господом, пребывание в общении с Господом. Оно должно чем-то обогащать нас, это пребывание. Оно должно преображать нашу жизнь. Оно должно в действительности преображать нас в образ Господа Иисуса Христа. Это должно давать нам рост духовный, толчок духовный. Не просто мы посидели, нам приятно, мы довольны, вот наш слух ласкает и тому подобное. Это не просто расширение нашего кругозора. О, мы многих вещей до сих пор не знали, но благодаря этому празднику мы узнали некоторые вещи. Милыми, Общение с Господом должно производить какие-то действия внутри нас, в нашей душе. Оно должно изменять и преображать нас. Если этого нету, то мы напрасно топчем дворы Господни. Каждое общение с Господом должно побуждать нас к посвященности Богу. Каждое общение с Господом должно увеличивать пропасть между нами и миром. Каждое общение с Господом должно нас все дальше и дальше и дальше удалять от этого греховного мира, вселять в нас неприязнь к этому всему греховному, отвращение ко всему греховному, и наоборот, приобщать нас к большему служению, к преображению и к нашей жертвенной жизни во имя Господа Иисуса Христа. Это есть сущность наших богослужений. Так вот, давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Христос въезжает в Иерусалим, и первое, что Он делает, посещение храма. Оказывается, никакого торжества в Иерусалиме не было, и никто не готов, чтобы встретить, никто не встречает Господа, никто Его там не ожидал. Куда Он направляется? Он направляется в резиденцию Своего Отца. Где резиденция Отца Господа Иисуса Христа? Храм. Вот оно что. Помните, когда в 12-летнем возрасте Он потерялся, и Мария искала Его, вернулись потом опять в Иерусалим. А Христос говорит ей: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Моему Отцу, то есть храм?» Он не пошел во дворец царя Ирода, потому что там ему делать нечего было. Это не его вотчина. Его вотчина – храм, там наречено его имя. Так вот, к его приходу не только не был приготовлен пир, но даже скромной трапезы никто не приготовил. Так вот, Господь наш все-таки имел пищу. Господь наш имел питье, когда Он пришел в Иерусалим. Что это была за пища и что это было за питье? «Моя пища, — говорит Господь, — есть творить волю Отца Моего Небесного». Вот оно что. И Он исполняет эту волю. И Писание говорит: «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Малахия, 3 глава. Никто не искал, никто не ожидал. Все дремлют, все заняты своими делами. А Он раз и вошел в храм. Что Он делает? Прежде всего, Он решил осмотреть свою вотчину. Чем занимаются слуги в Его доме? Помните эту притчу, когда Господин отправился в дальнюю страну и поручил слугам, чтобы они занимались в этом доме. Чем занимаются Его слуги? И к какому выводу пришел Господь, когда Он осмотрел свою вотчину? Как Он назвал свою вотчину? Что они сделали с Его храма? Вертеп разбойников. Вот во что превратили эти люди место поклонения живому Богу. А почему Он ничего не делает, Господь? Посмотрите, для этого нам нужно прочитать другие Евангелия. Первое посещение, если вы будете внимательно читать Евангелие Марка, Он сразу вошел в храм. Время было вечернее, прочитайте Марка 11 глава, 11 стих. Наступала ночь, время было позднее. Да, наступает ночь, и потому все остается так, как есть. Дело не во времени, дело не в усталости, он не устал. И дело не в том даже, что он был голоден, никто его не покормил весь день. Абсолютно нету. Все беззакония, все нарушения творятся ночью. И Господь дает им еще это время. Пожалуйста, Он их оставляет, их в беззаконии, в их пагубном состоянии. Он оставляет их и направляется куда? Где он бывал, любить бывал? Где его друзья были возле Иерусалима, город? Вифания. Он туда направляет свой путь, потому что он знает, что он придет в Вифанию, и ему будет обеспечен ночлег. В Иерусалиме никто даже не предоставил места для Господа, чтобы он мог переночевать. Он оставляет. Сейчас ваше время и власть тьмы. Он идет в Вифанию. Дорогие мои, Писание говорит так. Не скоро свершается суд над худыми делами, и от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Они закостенели в своем зле. Они думают, что это зло будет продолжаться всю вечность, что Бог ничего не видит, Бог ничего не делает. Милые мои, но мы можем быть уверены, Бог видел, чем они занимались. Он осмотрел свою вотчину. Он видел беззаконие, которое творилось в храме. Он видит беззаконие, которое творятся в церкви. Он видит тех, которые беззаконно поступают, которые во грехе живут. Но знаете, мы можем быть уверены, наступит рассвет, наступит день. Христос вернется в Иерусалимский храм и будет делать то, что мы прочитали здесь в Евангелии Матфея. Это случилось на второй день, когда он вторично посетил Иерусалим и вошел в Иерусалимский храм и начал очищать этот храм. А теперь наступает ночь. Расплата будет. Как бы недолго не длилась ночь беззакония, как бы долго не чувствовали себя вольготно беззаконники в Иерусалимском храме, расплата придет. Вот она сущность, вот это начало, то, что мы должны понимать. Это праздник, в чем он заключается, мы должны понимать, что Господь долготерпит. Господь видит церковь, Господь видит тебя и меня. Он видит наши дела, Он знает наши поступки. И если Он не сразу наказывает нас, но придет время, когда за все придется расплачиваться. Второе, на что обращаю ваше внимание, действие Господа в храме на второй день. Наступил второй день. Что мы читаем? Христос и ученики, отдохнувшие в Вифании, они направились в Иерусалим. Вы знаете, Господь был настолько проникнут желанием делать дело Божие, исполнять то, на что Он был послан, что они даже не позавтракали. «Ревность о доме Твоем, — говорит Господь, — снедает меня». И они идут опять в Иерусалим со своими учениками. И вдруг он почувствовал голод, залкал. И он увидел смоковницу. Господь направляется к ней. Оказывается, одни листья. Одни листья, и больше ничего нету. Господь проклял ее. Так вот. Господь возвратился. Его звали в Иерусалим. Никто не звал его. Но он имел повеление Отца. Братья, дорогие сестры, это для нас глубокая наука. Никто не имеет права оставлять свой труд из-за недостатка доброты и уважения к нему тех, которые окружают его. Это не есть путь Господа Иисуса Христа. Это не есть евангельский путь. Сегодня служители, сегодня те люди, которые посвящают свою жизнь якобы на служение, они требуют почета, они требуют уважения, они требуют, чтобы стопроцентной поддержки. Если бы Господь был таким, Он бы никогда не вернулся в Иерусалим, потому что Его там никто не ждал, и никто не хотел Его там видеть. Но Он имел повеление от Отца Небесного. И поэтому Он идет туда, голодный, не евший, вчера ничего не ели. По всей видимости, и в Вифании их не кормили. Утром не имели брекфаст и ничего, но он идет, потому что он не имеет права оставлять свое дело, свое служение, лишь только потому, что Иерусалим настроен агрессивно против него. И так делали все последователи. Вы помните, когда Павел прощался в Ефесе? Он говорит: «По всему везде Дух Святой свидетельствует, что меня в Иерусалиме ожидают узы, но я ни на что не обращаю внимания, лишь бы мне исполнить служение мое, и я пойду туда». И он пошел. Так вот, Господь наш вошел в Иерусалимский храм, наступил день. Он уже был в этом храме. 3 года тому назад, когда он первый раз вошел в Иерусалимский храм, вы помните, что он сделал? Он взял бич, сплел с веревок бич, и он очистил храм. И это было то же самое 3 года назад перед Пасхой. Это символически имеет самое серьезное отношение к нам. Перед Пасхой. Так вот, почему он не питался их вразумлять, наставлять этих людей? Потому что они имели учителей, потому что они имели наставников. Он просто их выгнал. Братья мои, сестры, картина та же самая. 3 года прошло. Люди не меняются. Никакое воспитание, никакие проповеди, никакие учения не могут сделать человека, возродить человека, сделать его совершенно другим. Милыми, это стиль жизни невозрожденных людей. Сколько бы вы их ни говорили, ни воспитывали, если они в действительности не переживут в своей жизни рождение свыше, рождение от Слова Божьего, они были, есть и останутся вот такими же, как там в Иерусалимском храме. Он их выгнал, они опять вернулись. Он их выгоняет, они опять возвращаются, потому что это стиль их жизни. Еще одно обращаю ваше внимание. Посмотрите, чем они были заняты. То, что делали они в Иерусалимском храме, оно само по себе не является грехом. Покупать, продавать не является грехом. Но я хочу сказать, что есть вещи, есть занятия, которые в одном месте приносят нам благословение, и они вполне допустимы, но этот род занятий в Доме Божьем является грехом. Кто это понимает? Верующие люди. Это понимают рожденные свыше. Когда человек нерожденный свыше, и когда вы ему будете говорить: «Так не делается», в этой одежде не ходят в Дом Божий. Эта одежда неприлична для Дома Божия. Он говорит: а что здесь плохого? А что здесь неправильного? А где написано, что это грех и тому подобное? Да, торговать не грешно, продавать не грешно. Но не в Доме Божьем это делается, милыми. Мы должны понимать, если мы люди верующие, если мы христиане, мы должны знать, что есть разное поведение, как мы ведем себя на базаре, как мы ведем себя в магазине. Это одно. Но в Доме Божьем совершенно иное поведение, совершенно иная обстановка. И то, что допускается на пляже, когда мы идем, или в другом месте, является преступлением и беззаконием в Доме Божьем, если мы так делаем. Но кто это понимает? Все ли понимают? Эти люди не понимали. 3 года тому назад он их выгнал с бичом, гнал их оттуда. Они там переворачивали и скамейки, и все. Они ничему не научились, потому что это были погибшие люди. Это были люди невозрожденные. Вот проблема сегодня в церквах для многих людей, когда люди начинают говорить: а что здесь плохого? А что я не так делаю? А разве я не имею права то или другое? А почему вы давите на меня? Братья, дорогие сестры, мы должны сделать самый серьезный вывод из этого праздничного чтения Священного Писания. Вы помните, как Господь совершил суд над сынами Аарона? Что они сделали? Они что, были прелюбодеи или воры? Или что, то, что они зажгли огонь в кадильницах, это что, было грех? Каждый день зажигали огонь израильтяне в своих домах. И если бы они в своих домах зажгли тот огонь и положили туда ту траву и тот смесь, это было бы нормальным явлением, но они это сделали в Доме Божьем, то, что они не должны были делать. А Господь смотрит самым серьезным образом на исполнение своего слова. Почему сыновья Илия претерпели катастрофу в своей жизни? Что разве брать мясо из котлов и есть, и разве это является грехом? Но эти котлы стояли в Доме Божьем, и это были жертвоприношения, это были жертвы, и они святотатствовали, и они не должны были делать этого в Доме Божьем. Вот что встретил наш Господь. И потому Господь показал свою власть не только над духом тьмы. Он это делал не силой физической, хотя столы Менщиков написано, он опрокинул. Я не знаю, видели ли вы, я видел картину, не помню сейчас художника, именно на эту тему, и автор, почему-то он настолько изобразил, вот, что когда Господь наш первый раз, когда нагонял, он с бичом стоял в руке, с хлыстом. Второй раз, когда он здесь, мы читаем, он просто стоял и взглядом из своих очей, как посмотрел на них, они почувствовали, что они делают не то, что нужно. Совесть их осуждала, и они бросились, ретировались с позором. Друг на друга налетали, столы сами опрокидывали. Это он во плоти был. Это он стоял как человек, только посмотрел на них, и они уже не знали, что им делать. А представьте себе, когда они увидят его, как увидел Иоанн на острове Патмос. Помните, когда он посмотрел, оглянулся назад, чей этот голос, и вдруг он видит очи его, помните, как пламень огненный. И мы читаем в Слове Божьем, земля бежит, небо бежит, убегает от лица сидящего на престоле. И не нашлось им места нигде. Вот оно, страх. Люди знают хорошо, что они неправильно поступали. Эти люди, когда он посмотрел на них, они поняли, что то, что они делали в Иерусалимском храме, это беззаконие, не должно это твориться. И поэтому, когда сегодня многие верующие говорят, а что мы делаем неправильно, а что так, какие наши поступки, а что мы не имеем права то или другого милыми, это вы мне можете говорить. Но когда на вас посмотрит тот, у которого очи как огнен, пламенный огонь, что вы тогда будете говорить? Как тогда оправдание будет? Тогда не будет оправдания. Третье, на что обращаю ваше внимание, Христос в окружении почитателей. Посмотрите, никакого контакта у него нету со священниками, с левитами, с фарисеями. В чем проявлено величие, слава и сила Христа? В трусливом бегстве храмовой мафии. Это была храмовая мафия, они устроили мафию, они продавали там, они на этом деньги зарабатывали. Так вот, их считали неполноценными членами общества. Это те люди, которые приступили к Иисусу Христу, с которыми Он общался. Он имел общение. Кого Он позвал? Смотрите, 14 стих. «И приступили к Нему в храме». Кто? Хромые, слепые. Вот оно. Люди неполноценные, физические. С этими людьми у него самые дружеские, самые добрые взаимоотношения. Я когда размышлял над этим текстом, я себе думаю, интересно, там было много людей в Иерусалимском храме. И вдруг одна группа людей в страхе бегут, оставляют и деньги свои там валяются, столы там опрокидываются, все не знают, куда им деться. Страхи убегают, ретируются. А эти люди идут к Иисусу Христу. Нету ни страха, ни боязни. Как они знают, милыми, что эта личность, да, он наполнен гневом, но не к ним. Что его гнев настолько же совершен, как и его любовь. Он настолько судья, как и милующий Бог. И поэтому на одних он изливает ярость своего гнева, а на другую категорию людей он изливает обильно свою благодать. На кого он изливает благодать? На тех, которые чувствуют себя неполноценными, когда идут к Господу. Когда понимают, что они идут в присутствии владыки, того, который может излить ярость своего гнева. Они идут перед лице Господа. Заметьте, что даже во дворец Давида был запрещен доступ этим людям неполноценным. А двери храма всегда открыты. Милыми, это для нас величайшее утешение. Мы люди неполноценные были. Мы были духовно мертвы, мы были во грехах, от темени головы до подошвы ноги. Ни в одно общество приличное здесь на земле нам двери были закрыты, но в храм Божий нам двери всегда открыты. И сегодня двери всегда открыты. Мне иногда звонят гости: «О, мы хотим посетить вашу церковь». Я говорю: «Милый мой, двери нашего храма всегда открыты и для хромых, и для слепых, и для гостей, для всех всегда открыты, пожалуйста». За другие здания я не ручаюсь. Так вот, достоинство, в чем достоинство храма? Поймите это правильно. Да, достоинство заключается в том, не в том, что туда идут слепые и хромые. Очень часто нам делают замечания люди неверующие, почему они говорят: кто у вас там церква, там старые, там престарелые, там малограмотные, там многие кое-какие претензии высказывают нам. Так вот, достоинство храма, достоинство церкви заключается в том, что там, оттуда должно быть удалено нечестие и беззаконие. Не в том, что, может быть, в одной церкви одни престарелые люди. Это не позор. Позор тогда, когда в церкви есть беззаконие, когда в храме есть нарушение. Вот в чем позор. И поэтому Господь приглашает всех неполноценных людей, приглашает для того, чтобы сделать их полноценными, чтобы в действительности их жизнь была целенаправлена, жизнь полноценная, плодоносная жизнь. Вот что делает наш Господь. Так вот, они не боялись, они не остались в стыде, они общались с Господом, и Господь дал им возможность. Просто неправдоподобное кажется. Одно и то же место – одна и та же личность для одной группы людей – благословение, для другой группы людей – проклятие. Милые мои, так точно и сегодня. Одно и то же место, люди идут в церковь. Для одних людей это подъем, это радость, это воодушевление, это заряд бодрости, силы и энергии. Для другой группы людей это же место, это же проповедь служить причиной посплетничать, поехидничать, еще другие вещи, выразить свое недовольство, выразить свой ропот. Поэтому я не удивляюсь этому. Сам Господь был объектом для этих людей. Сам Господь для одной группы людей был благословением, а для другой группы людей чем? Объектом поношения, насмешки, презрения. То куда уж нам теперь? Так вот, милые, это серьезное предупреждение. Оказывается, Бог наш может гневаться. И Он гневается. И это вызывает Божий гнев, милые мои. Подумайте о том, Если кто-то из вас мешает кому-то в Доме Божьем сосредоточить свое внимание на Слове Божьем, а вы ему мешаете, если кто-то в Доме Божьем сосредотачивает свой слух и хочет душу свою напитать Словом Божьим, а вы ему мешаете, подумайте, под какую вы категорию людей попадаете? Под благословение Божье или под проклятие? Это серьезно, это не мои выдумки, это не есть результат моей философии, что я вот сидел вчера, нечего было придумать для вас, я решил вот это сказать для вас. Милые, этот текст говорит, эти люди мешали в храме Соломоновом определенной категории людей, там был двор для язычников, и туда приходили язычники, которые тоже хотели излить свою душу перед Господом. И вот эти ортодоксы, которые считали себя пуп земли, центром земли, они считали их людьми второсортными, людьми ничего не понимающими, людьми неполноценными. Они считали, что это являются дрова для адского мучения. Что их там слушать? Зачем им тут в храме? Что им тут делать в храме? Они, да, вот так и сегодня. Картина та же самая, милые мои, и поэтому они мешали, они служили соблазном для этих людей. Вот почему гнев Божий излился на этих людей, и он выгнал их с храма. Примите это, милые мои, самым серьезным образом. Почему? Потому что ваше пребывание в Доме Божьем, оно может в действительности служить для вас, что Божье благословение изливается на вас, а может и гнев Божий, в зависимости от того, кто вы на самом деле. Четвертое. Реакция первосвященников и книжников. Здесь была еще одна категория людей. Что это за категория, что это за группа? Эти люди наблюдали, они стояли, это были главари этой мафии, это были первосвященники, это были фарисеи. Вы знаете, у них никакого сомнения не было в том, что Господь что-то неправильно делает, в том смысле, что его чудеса были не истинны, а это были фокусы. Нет, они видели, что это в действительности чудеса. Он исцелил, смотрите, 15 стих, видевши первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил. И здесь не сказано, что они увидели, что это были фокусы. Нет, они видели, что это чудеса по-настоящему. Они разрывались от бессилия и злобы. Они ничего не могли сделать. Это были истинные чудеса. Так вот, под его взглядом, их седалища, на которых они сидели, они тоже шатались, и они боялись как бы им не быть опрокинутыми под взглядом Иисуса Христа. И вдруг к их злобе, вдруг они слышат нечто вообще, вдруг детские голоса поют, взывают, восклицают «Осана! Осана! Сыну Давидову!» Смотрите, дети в храме «Осана! Сыну Давидову!» Уже-то они не могли терпеть. Если еще до сих пор они еще терпели кое-как Христа, то когда уже дети начали прославлять Господа, терпение их кончилось. Так вот, это переполнило чашу их негодования. Кому они воздают славу? То есть они посчитали, что это уж слишком осана, спасение. Кому? Вот этому плотнику из Назарета? Ну, нам бы, если бы они пели еще священникам, ну, это понятно, да. Ну, ему это они не могли слышать. Он недостойный этого. Это было как соль на их израненное сознание. И поэтому они говорят, ты слышишь, что они говорят? Вот так бывает в нашей жизни. Когда-то Саул То же самое, когда возвращался с победы с Давидом, и вдруг песни в Иерусалиме. Саул победил тысячи, а Давид десятки. Обрадовался Саул, да? Знаете, какая в душе у него начало кипеть. Вот, только царства ему еще не хватало, правда? Вот оно, вот это вот зависть, вот это негодование, вот это завидовать люди. Так вот, я хочу сказать, чем сильнее прославляется Христос, чем сильнее наше желание наполняется служить Ему, тем сильнее негодование врагов. Когда вы будете спать в Доме Божьем, никто на вас негодовать не будет. Я вас уверяю. Но когда ваше желание, ваше сознание будет наполнено прославить Бога, служить Богу, негодование будет полным-полно. Вы встретите оппозицию. Чем больше посвященности в служении Богу, тем больше зависти и ропота вы встретите. Я не знаю, как оказались здесь дети, но по всей видимости, эти дети пришли и были с теми, которые сопровождали Христа, и они слышали Осанна сыну Давидову. А возможно, как еврейские мальчики, которых учили, это была учеба, и их учили, они ожидали Мессию, они ожидали, и их учили петь «Осанна сыну Давидову». И вот когда Христос вошел и совершил это дело в Иерусалимском храме, вдруг дети начали петь «Осанна сыну Давидову». Братья и сестры, кто научил этих детей? Кто научил этих детей, когда-то, когда Елисей шел, а они шли и кричали, тоже восклицали, помните, что они восклицали? «Иди, иди, плешивый!» Одна национальность. Заметьте, какие разные восклицания. Я хочу обратиться к родителям. Чему вы учите своих детей? И чему вы их наставляете? Придет время, если вы их неправильно учите и наставляете, придет время, когда вы пожнете. Я не говорю, что мы можем дать спасение нашим детям. Не в этом речь идет, а речь идет о наставлениях. И там дети, и здесь дети. Одни дети в храме учатся прославлять Бога, а другие там гоняют, им нечем заняться от безделья, они начинают пророка злословить. Дорогие мои, наше служение – это комплексное служение перед Богом. И старцы, старицы, юноши, девицы, дети. Все вместе, все. Вот наше занятие. Вот чем должно быть наполнен наш молитвенный дом. Господь одобрил действия детей. Посмотрите, Христос не стыдится их служения, их пения. Когда дети присоединяются к нашему общему славословию, к общему пению, мы все поем общим пением, не только отдельные номера, но когда мы все вместе воспеваем и прославляем Бога, дорогими, это содействует распространению Его славы. Наше служение – это совместное служение. Наше прославление – это совместное прославление. И мы – и дети наши, я и дом мой, мы все вместе. Может быть, детям нашим не нравится, что мы это хотим, но мы делаем это и будем это делать, потому что это требует Господь этого. Последнее, пятое, на что обращаю ваше внимание, доводы нашего Господа. Почему Он это делал? Почему Он выгнал их? Почему Он въезжал в Иерусалим? Почему? Почему? Милые, мы должны увидеть и запомнить действия Иисуса Христа. есть утверждение Писания от начала и до конца. Вот цель всех его действий, всех его поступков. «Я от себя ничего не делаю», — говорит он Господь. Возьмите любое его действие, любой его поступок, любой праздник возьмите, который мы празднуем. Прежде всего, это есть исполнение пророчества, исполнение Слова Божия. Вот сущность нашей жизни, вот стиль нашей жизни и нашего служения. Итак, все, что мы делаем, должно быть чем? Исполнением Слова Божия. И ничего, кроме этого. Если мы что-то делаем, где мы бываем, какие места мы посещаем, можем ли мы сказать о том, в этом исполняется Слово Божье, в этом исполняется пророчество. Посмотрите, он въезжает в Иерусалим. Что это значит? Это значит, читайте книгу пророка Захарии. Когда он посылает учеников за осленком, что это значит? Это значит о том, что он Бог всеведущ, он знает. А если нас спросят, скажите, говорит Господь, а восклицание сопровождающих, что это значит? Это 117-й Псалом, 26-й стих. Это не просто так себе исполнение Слова Божия. Почему он выгнал торгашей из храма? Почему? Потому что исполнение Слова Божия. «Мой дом, моя вотчина, а вы сделали из него вертеп разбойников». Поэтому он говорит, «Я не могу этого терпеть. Это моего отца вотчина. Он меня послался, это мне принадлежит. Я должен здесь быть, поэтому я должен его очистить». Так вот, милыми, сущность всех храмовых служений – молитва. «Дом мой». Домом молитвы наречется. Вот наш дом, вот наши богослужения, дорогие мои. Что главное, что на первом месте? Дом мой, каким домом назовется? Домом молитвы. Милыми, вы можете сказать, что вы в доме молитвы находитесь? Вы можете сказать, что самое главное богослужение для нас – это молитвенное богослужение? Если вы не можете этого сказать, тогда вы напрасно топчете дворы Господни, тогда напрасно мы празднуем сегодняшний праздник. Почему? Потому что сущность этого праздника – дом мой, домом молитвы наречется. И мы, как его дети, мы должны доказать это, что в действительности это дом молитвы, это дом, где Бог пребывает, где происходит общение его детей с Отцом Небесным. Итак, исцеление, другие вещи, славословие детей. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы в действительности, празднуя любой праздник, чтобы мы от начала и до конца видели главную сущность этого. Это есть исполнение Слова Божия, исполнение пророчества, чтобы мы это впитывали, и чтобы это стало стилем нашей жизни, нашего хождения и нашей веры. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя, Спаситель наш и Бог наш, за спасение, которое Ты совершил для нас на Голгофском кресте. Благодарим Тебя за это, Господи. И сегодня, осознавая свое несовершенство, свою слабость, свою беззащитность, Господи, мы идем к Тебе таковые, как есть на самом деле, и наша молитва к Тебе, и наша просьба к Тебе, Господи, чтобы Слово Твое было нашим достоянием и преображало нас в Твой образ, и наша жизнь, и наше хождение было отражением Твоего Слова. Так написано, поэтому мы так живем, мы так действуем, и мы так поступаем. Потому что Твое Слово, живущее в наших сердцах и в нашем разуме, оно нас наставляет, оно нас понуждает, и оно нас направляет именно на этот путь, путь посвященности своей жизни Тебе. Услышь нас, Господи, благослови тех, кого нету сегодня вместе с нами. Мы также просим у Тебя за тех, кто болеет, то на одре болезни, как брат и сестра Лещук, мы за них просим у Тебя, Господи. Мы также просим за других наших больных, чтобы Ты посетил их Твоей благодатью, а также помог и нам в эти праздничные дни их посетить, обрадовать Твоим обещанием, Твоим обетованием, которые Ты оставил нам на страницах Священного Писания. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.